Парит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Алексей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта Советского Союза, известный футбольный вратарь и не менее известный спортивный телекомментатор Владимир Маслаченко. Владимир Никитович, добрый день.
Всем привет.
Вопросы нашему гостю задают Эдуардо Гедеш, журнал «De Noticias Portugalia», и Дмитрий Христич, корреспондент еженедельника «Спорт. День за днем». Как обычно, в начале мы вкратце сообщаем биографию нашего гостя, но вкратце, наверное, не очень получится, Владимир Никитович, но основные вехи я все же назову. Итак, Владимир Никитович Маслаченко родился в 1936 году, 5 марта, Васильковка, Днепропетровская область, Украинская республика. Советский футболист, заслуженный мастер спорта, получил звание в 1969 году, играл вратарем, один из наиболее известных и лучших отечественных вратарей конца 50-х и первой половины 60-х годов. После завершения футбольной карьеры стал одним из виднейших спортивных телекомментаторов Советского Союза, затем и России, живет, работает в Москве, женат, имеет сына, двух внучек. Правильно, Владимир Никитович?
Все правильно, да, и работал тренером, организатором 2 года в замечательной Африканской Республике Чад. Вот почему мне так дорог нынешний чемпионат мира.
Это очень важно, мы до этого доберемся. Напомню, что Владимир Никитович Маслаченко провел 315 матчей в чемпионате Советского Союза, в том числе 196 в составе московского «Спартака», завоевал титул чемпиона Советского Союза, 3 был обладателем Кубка страны, в 1957 году был включен в основной состав сборной СССР и защищал ворота национальной сборной на чемпионате мира 1958 года. Является членом клуба «Льва Яшина», который объединяет вратарей, сыгравших на ноль более 100 официальных матчей. В 1961 году получил титул «Вратарь года». Ну и кроме московского «Спартака», Владимир Никитович играл за клубы «Спартак Кривой Рог», «Металлург Днепропетровск», «Локомотив Москва». Ну, остановимся на этом, поскольку телекомментаторская карьера ваша была богата и плодотворна. Центральное телевидение, НТВ+, и многие другие каналы. Итак, Владимир Никитович, давайте сразу к делу. Вы, как вратарь, должны ответить на вопрос, который я вам задам, волнующих в эти дни буквально многих, как специалист по мячам и специалист по Африке. На чемпионате мира играют новым мячом, специально подготовленным «Адидасом», и уже огромное количество нареканий, в основном от вратарей. Дескать, летит не так, закручивается не в ту сторону, неожиданно падает, неожиданно уходит не туда. Несколько вратарей получили мячи в свои ворота с рикошетов. Вот на ваш взгляд, это оправдано? Или все-таки каждый раз появляются новые мячи и, соответственно, новые проблемы?
Вы знаете, я не вижу, честно говоря, проблему. Я просто ее не вижу. Почему? Потому что подобного рода мячами, которые летают уже давным-давно не так, как хотелось бы всем вратарям, уже играют давным-давно в национальных чемпионатах, равно как и в кубковых турнирах европейских. Такими мячами играют по всему миру. Ну, а то, что приготовили новый мяч, уже традиция, потому что это фирма, которая получила эксклюзивное право готовить инвентарь соответствующего образца, и каждый раз новый. Там, в общем-то, особого ничего нет, кроме того, что используются технологически новые материалы. Может быть, новая технология его изготовления, но как бы то ни было, мяч остается одним и тем же, определенного веса и определенной окружности. Вот и все дела. А то, что аэродинамика у него несколько вида изменяется, но не надо забывать еще и о том, что все-таки еще окружающие среда влияет также. Плотность воздуха, скажем, не везде она одинакова, между нами говоря, в зависимости от состояния атмосферы и прочее, и прочее. И плюс, естественно, от удара по мячу.
Мастерство бьющего тоже играет роль.
Конечно. Вся штука заключается в том, что когда мяч этот крутится, он не бродит, как выпивший, скажем, не в меру товарищ. Вот. А когда он летит по прямой ударом, скажем, прямым подъемом, вот тогда тут и начинаются всякие, так сказать, завихрения, заморочки, его аэродинамика начинает всех раздражать. Но вспомните планирующую передачу, которую придумали японцы в волейболе, а ведь это было на этом же принципе, опять-таки в принципе, понимаете?
А тогда у мяча был клапан, немножко...
Ну, не имеет значения, нет, клапан был и в футбольных мячах, то же самое. Сначала была шнуровка, трубка, камера отдельная вставлялась, надувалась. Она у меня есть, вот это и камера, и покрышка, и шнуровка даже есть, и даже ремешок есть. Я могу это продемонстрировать в любой момент, если только скажут, что это надо.
А по радио мы вам поверим.
Ну, поверьте мне, между прочим, Лофтхаус, знаменитый нападающий английской команды, говорил, что когда Стэнли Мэтьюс навешивал мяч с правой стороны в штрафную, он старался это сделать так, чтобы мяч шнуровкой не попал Лофтхаузу на голову, иначе было бы больно. Видите, так сказать, такие штучки даже были. Короче говоря, не надо особенно зацикливаться на этом деле. Я сегодня уже разъяснил, честно говоря, свою точку зрения. Ведь вся вещь заключается в том, что вратари ошибаются. Не мяч виноват. Все те мячи, которые, за исключением английского вратаря Грина, которые побывали в сетке, они не из-за мяча. И алжирский вратарь пропустил мяч не из-за мяча, а из-за того, что шлепнулся на желудок, как я в шутку и с иронией говорю. То есть падение само по себе было не по-настоящему профессионального вратаря. Вот в чем вся штука. Или забили мяч совсем только-только вот северокорейцам, когда он открыл ближний угол. Нас за такие мячи немножечко ругали. Я так мягко-мягко говорю, если такие случаи происходили. Поэтому все тут нормально. Вратари немножко валяют дурака. Вот. И последнее. Последнее. Эдуард, Дмитрий, Алексей. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько ударов и практически все выше ворот. Почему? Я пока ответа не вижу. Посмотрите, никто не обратил на это внимания. Как удар, так выше.
У нас еще будет время посмотреть, поскольку чемпионат, можно сказать, только начинается. Итак, слово нашим гостям. Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Владимир Никитич, от частного, да, от мяча, просто вот вообще первые итоги чемпионата какие-то вы для себя вывели. Вот уже все на все сборные успели посмотреть, может быть, там что-то кто-то вас удивил, кто-то наоборот разочаровал.
Первый круг завершен, вот, да. Будем говорить, да, группового правильно. Турнира. Вот пара итог
некоторые подвести. Да, вы меня опередили, потому что я хотел как раз начать ответ с этой фразы, что вот как раз сыграли первые матчи во всех группах, так сказать, и есть кое-какие представления. Я могу вам доложить, наверное, вы также это все испытали на себе. Я смотрел все абсолютные игры, все. Но мне по статусу положено, и у меня есть своя программа, она называется «Маслаченко плюс». Где плюс, я не знаю, но Маслаченко присутствует. Это потрясающе. Ну вот. Хотя я был против такой программы, но, в общем-то, она идет в эфире, и мы подводим итог каждый раз недели на футбольной, вообще в мире, не только на чемпионате данного разлива. Вот могу сказать такую вещь, что я все-таки где-то в душе больше ожидаю, несмотря на поражение южноафриканской команды, больше ожидаю от африканских сборных. Почему? Потому что сегодня мы себе даже не представляем ни один из клубов без какого-нибудь звездюка африканского в этом плане. Чего там даже перечислять не надо, они все известные очень даже хорошо. Это первое. Второе. Не будем забывать о том, что, по сути дела, одна команда, если ее так составить из этих игроков, отсутствует на этом чемпионате. Это те травмированные, которые не смогли даже войти в состав своих сборных и остались вне этого чемпионата. Они тоже известны. Это принижает в какой-то степени. Но есть тут определенного рода плюсы. И я уповаю еще на то, что в среднем, в общем-то, футбол поднялся в мире. Поднялись, скажем, те команды, которые считались уж совсем, надеюсь, своего рода вторым эшелоном. Но самое главное, что сильные не прибавили еще. Или их стало немножко больше. Вот тут надо еще разобраться. Но, во всяком случае, по первым впечатлениям, две команды, можно с половиной сказать, сыграли так, как, в принципе, фавориты должны играть. Это, в первую очередь, сборная Германии, потом сборная Голландии. Похоже на них была сборная Аргентины от португальцев, и от Криштиану Роналду я знал большего, это реверанс Эдуарду, вот, но тем не менее. Короче говоря, сегодня, даже после первого тура, где есть, так сказать, над чем поразмышлять, все равно в ожидании второго я остаюсь при том чувстве ожидания, что и было оно мне перед началом, и о чем я вам сейчас сказал.
Я напомню, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях заслуженный мастер спорта Советского Союза Владимир Никитович Маслаченко. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Кедыш, журнал «Де Нотисиас» с Португалии, и Дмитрий Христич, корреспондент еженедельника «Спорт. День за днем». Эдуардо, настала ваша очередь. Как раз о Португалии зашла речь. Пожалуйста.
Да, но я хотел задавать вопрос по поводу Африки. Как раз потому что видим несколько команд, и видим, что уровень футбола тоже как-то меняется. И был разговор о том, как раз по поводу матча Португалии и Кот-д'Ивуар, что технический уровень, тренерский уровень и так далее африканских команд очень сильно поднимался. И надо иметь в виду, что это с этой точки зрения как-то мир футбола менялся. То, что, ну, видим и великие фигуры в этих странах. Как вы думаете насчет этого? Как-то ситуация сравнивается в разных континентах или еще мы далеко от этого?
Я вам такую вещь скажу, что сегодня африканский континент является своего рода, в общем-то, кладезем талантов, и во многом будущее в развитии футбола будет зависеть от того, насколько и как быстро будут прибавлять африканские команды на клубном уровне и в национальном масштабе. Все зависит, конечно же, от уровня жизни. Работая в Африке 2 года, я поездил достаточно много, и могу свидетельствовать, несмотря на то, что уже прошло много времени, а это время, которое прошло, меня лишний раз и убеждает в том, что мои наблюдения уже тогда были правильны. Африка грез и действительность становится уже, если не стала, той действительностью, которой приходится считаться сегодня всем. Всем буквально, и в легкой атлетике достаточно Кению привести в пример, и на этом можно заканчивать, хотя там и спортсмены других стран, так сказать, пусть еще не в массовом масштабе, но уже тоже задают очень серьезно тон. Поэтому, значит, работа хороших европейских специалистов, плюс появление в африканских странах тренеров национального масштаба, которые уже, так сказать, и прошли школу, и получили образование, может быть, даже не только у себя в стране, но и в европейских странах, так сказать, спортивное образование, прежде всего, плюс проникновение, скажем так, спортивной науки, фармакологии, в хорошем смысле фармакологии, в страны африканского континента. Это все будет, безусловно, да, поднимать уровень, и я вам должен сказать, что это будет очень серьезный импульс в развитии футбола вообще на земном шаре. Тут же уже подходят и азиатские страны, и прежде всего Япония, даже Южная Корея, нам очень хорошо представлена была матчем Северная Корея, не ожидал, откровенно говоря, вот, от такой прыти от северокорейских футболистов, они играют только в национальных, там, азиатских временных отрезках и масштабах свои турниры, вот, и вдруг против бразильцев вот так вот раскованно, уверенно забили даже один мяч, и если бы не эта оплошность, случайно Майкл забил с такой позиции, да, но как бы то ни было, забил. Фактор гола сыграл свою роль, понимаете, и второй мяч уже не имел особого значения, но все-таки поднажали и забили. Правда, Бразилия не та, которую я хотел бы, честно признаться, видеть, и она отличалась от других сборных Бразилии на этот раз, в этом матче, только я подчеркиваю. Короче говоря, мы сегодня с вами стали свидетелями уже определенного нивелирования класса игроков отдельных и команд в целом. И это плюс в развитии футбола. Нашим тоже надо, клубам, поэнергичней, и российским, я имею в виду, и национальной команде браться за дело, и если хотите, мы, в общем-то, в принципе, должны догонять.
Спасибо. Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы сказали, что вам не очень понравилась сборная Бразилии в таком виде, в этом матче. Вообще, тренеру бразильцев Дунге уже давно пеняют за излишний, может быть, прагматизм, отход от традиционных каких-то атакующих вариантов в команде. А вообще, результаты традиционных лидеров футбола, да, там, испанцев тех же, бразильцев, англичан в какой-то мере, может быть, связано не с тем, что выравнивается уровень, а просто с их каких-то тоже прагматичными расчетами, то есть выйти на пик формы попозже, к плей-офф, в группе не особо напрягаться в первых матчах, а не с выравниванием уровня мирового футбола.
Я, вы знаете, так про запас держал, и, может быть, в какой-то степени постарался бы эту фразу не ронять на свободную землю и в свободный эфир. Значит, я бы сказал так, вот то, что сейчас мы видим, абстрагируясь даже от национальности, команды Бразилии, дежавю. Мы это все видели. И мы это все видим. Вот. Почему? Потому что мы же транслируем все национальные чемпионаты. Понимаете, да. И эти все футболисты перед глазами, играющие за свои те или иные клубы в европейских странах. Кроме того, мы транслируем и Кубок Либертадорес, мы транслируем чемпионат Аргентины. Нам показался, между прочим, неинтересным чемпионат Бразилии. И мы перешли на аргентинское первенство. Понимаете, вот даже как, если хотите. Но одним словом, мы это все видим, и этих игроков очень хорошо знаем. Понимаете, да? Мы знаем хорошо тренеров. Мы работаем, ну, собственно, 24 часа в сутки, иногда по 2-3 репортажа в день, потому что иногда людей не хватает даже для того, чтобы все охватить. Но мы выносливый народ, и мы, так сказать, пока успеваем. Посему я хочу вам сказать такую вещь, что сегодня прагматизм присутствует едва ли не во всех клубах. Романтика, которую пытаются, так сказать, как ярлык навесить на Барселону, это немножечко преувеличено, я бы сказал. Там свой элемент прагматизма и в формировании команды, и в построении игры, и в работе тренировочной присутствует, видно, невооруженным глазом. Вы понимаете, да? Но, тем не менее, я с вами согласен, если я понял правильно еще подоплеку вашего вопроса, все-таки за этим прагматизмом где-то ощущается некая простота, а вот это мне не нравится. Я эстетствующий человек в футболе, понимаете, и я хочу, чтобы был Рональдиньо лишний раз, и когда Дунга не взял Рональдиньо, да, то я думаю, что он сам себя обокрал, понимаете, и нас в том числе, потому что вот эти люди... Рональдиньо, Роналду, Руни, Месси, тот же Дрогба. В итальянском футболе я могу целый ряд игроков назвать. Они двигают зрелищную сторону футбола вперед.
Я помню, что у Бразилии был период, когда и сборная этой страны, я имею в виду 78-й год, чемпионат мира в Аргентине, тоже подвергалась отчаянной критике за излишний прагматизм. Тогда Коутиньо тренировал эту команду, по-моему, и очень прагматично играла эта сборная Бразилии, и сейчас они отзываются тоже не так, чтобы ярко. Более восхваляют команду Тери Санданы 82-го и 86-го годов. Но действительно, это были две разные команды. А с чем, по-вашему, связано, что Бразилия иногда, словно бы устав от такого яркого романтизма, вдруг уходит в такой в не очень зрелищный прагматизм?
Я полагаю, что это происходит от того, что там слишком много материала человеческого, понимаете, да, и иногда глаза разбегаются и не знают, кого и как из этого материала, в конце концов, выбрать. И если сегодня взять эту команду, то, собственно говоря, эта команда, я еще раз подчеркиваю, нами уже увиденная в лице отдельных игроков, которые уже из Бразилии переехали в европейские клубы и европейские страны. И они уже работают, естественно, под началом тренеров, которые немножко иначе представляют себе использование этих игроков в своих тактических ухищрениях и в целом, так сказать, в организации игры своей команды, и она не насчитывает 11 игроков, а по меньшей мере чуть ли не 2 десятка, а это сбор по сосенке, скажем так, в шутку собрано все и из лучшей из мирового футбола. Это сложная работа для тренеров, вы понимаете, разобраться в таких талантах, в таких игроках. И когда много такого материала, вы знаете, иногда ощущаешь, что тот или иной тренер просто-напросто заблудился. Вот. И в данном случае Дунга в этом плане не пример, равно как и это было вот в те годы, когда в 1978 году сборная, я работал на том чемпионате мира, все на моих глазах было, я ездил даже на эти игры, где игрались команды с участием, игры с участием бразильской сборной, вот, и общался очень тесно с одним из комментаторов, который при встрече, то он говорил по-французски, только и сетовал на то, что это неинтересно. Вот вы понимаете, вся штука в чем. Но я вам скажу маленький случай с Игорем Фисуненко, нам всем хорошо и вам известным человеком, который работал в Бразилии и знаток является бразильского футбола, на таком. Короче говоря, нам разрешили эксклюзивное интервью с Пеле, так, и мы пришли на запись. В этот момент начиналась передача, нам надо было подождать, в которой участвовали прямая, вот, на Бразилию, в которой участвовал Ривелино, доктор, тренер по физподготовке, естественно, ведущий, так, ну, кто-то там еще. Одним словом, знаете, что они обсуждали 30 минут? 30 минут они обсуждали. Как удалось там одному игроку бразильской сборной дать пас по краю резанным ударом, что он облетел защитника супостата и как раз пришел к партнеру. Вот с точки зрения медицины, биомеханики и физподготовки, попросту говоря, обсуждался 30 минут с участием Пеле и Ривелино, как это удалось вот так выполнить удар. Когда это Диди делал в 58-м году, шлепал своим голеностопом на 30-40 метров, да, вот такого рода ударами посылая мячи. Понимаете, это говорит о том, что у нас даже, если хотите, разный подход вот к тому, что происходит в бразильском футболе, что может смаковаться вот так, как это 30 минут. Мы пожимали плечами с Фисуненко, глядя друг на друга, и не верили глазам.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу», беседу с нашим гостем Владимиром Маслаченко после выпуска новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30, коротко о главных событиях. «Газпром» подтвердил намерение ограничить с понедельника поставки газа Белоруссии в случае неуплаты задолженности за уже поставленное топливо. В Киргизии подал в отставку начальник управления внутренних дел Ошской области Амурбек Суваналиев. Свой уход он объяснил намерением заняться политической деятельностью в связи с предстоящими выборами в парламент. В городе Оши и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более 1 000 000 человек. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 шахтера, еще один получил ранение. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы после гибели в авиакатастрофе прежнего главы государства Леха Качинского. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений сегодня были убиты 5 мирных жителей, среди которых 3 ребенка. Иранский оппозиционный политик Мехди Каруби сегодня вновь пообещал продолжить борьбу против результатов прошлогодних президентских выборов, когда главой государства был переизбран Махмуд Ахмадинежад. В американском штате Калифорния вооруженный мужчина открыл стрельбу в кафе в городе Сан-Бернардино, убил 3 посетителей и покончил с собой. Интересы пакистанских энергетических компаний могут пострадать в результате недавно введенных против Ирана международных санкций. Такое заявление сделал сегодня в Исламабаде специальный посланник США Ричард Холбрук. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке продолжается второй круг группового турнира. В группе Е Дания выиграла у Камеруна, а Голландия у Японии. В группе Д сборные Ганы и Австралии сыграли в ничью.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях Владимир Никитович Маслаченко, заслуженный мастер спорта Советского Союза, известный футбольный вратарь и не менее известный спортивный телекомментатор. Сегодня вопросы нашему гостю задают журналисты Эдуардо Гедеш, журнал «Де Нотисиас», Португалия, и Дмитрий Христич, корреспондент еженедельника «Спорт день за днем». Эдуардо, прошу вас, вам слово.
Мы сейчас говорили о том, что вот, например, из Бразилии ожидали больше. Так, мы часто видим в чемпионате мира, в чемпионате Европы, что собирается группа звезд, но не получается команда. Как, насколько это сложно для тренера быть тренером сборной? Это, насколько это отличается от работы тренера команды, ну, так скажем, в течение года? Так. Тренер сборной должен работать на очень короткий период.
Вы знаете, я не завидую. Сегодня особенно. Сегодня почему-то особенно. Я не завидую, хотя это можно было бы, так сказать, привязать сюда и 58-й год, и 62-й год, если за основу брать те успехи бразильских футболистов, когда властвовал Пеле. Так, да и 70-й год, значит, сюда приплюсовывается. И равно как и победы других сборных, которые оставляли след в мировом футболе, но не эпохальные. Пока что, скажем прямо, эпоха бразильского взгляда на тактические ухищрения 4-4-2, она сегодня, сменив W, она сегодня в той или иной интерпретации, она сегодня, так сказать, гуляет по всем стадионам и в умах тренеров. Значит, это вот та печка, от которой пляшут тренеры, работающие со сборной командой, ну и те, которые работают с клубами. Какая разница между, вы задаете вопрос, тренерами, которые работают постоянно, я так правильно понял, да, вас, вот, и которые вынуждены, возглавляя национальные сборные, работать от случая к случаю, согласно календаря, товарищеских матчей, контрольных игр или уже официальных, отборочного турнира и так далее. Есть большая разница. И я не завидую, прежде всего, тем сегодня людям, которые работают вот так, как говорится, от случая к случаю. У нас есть самый яркий пример, удивительный совершенно, это работа Гуса Хиддинка с нашей национальной командой. Это невероятный случай. Он выпадает вообще из всего. Почему? Потому что он работал вахтовым способом, приезжая сюда из Голландии или откуда-то, где он там, так сказать, проводил время собственное, вот, с тем, чтобы поучаствовать в неком процессе на основании тех данных, которые получал от своих помощников. Сегодня тренеры национальных команд практически всех стран работают непосредственно в контакте. Но, тем не менее, они работают, опять-таки, в очень ограниченном временным фактором пространстве, и посему они собирают игроков, которые получили определенные знания, опыт, теоретический и практически, от своих постоянных наставников в клубах, и вот тут-то им надо себя трансформировать уже под взгляды нового тренера. Это необыкновенно сложная вещь. Сегодня. Не будем забывать о том, что сегодня там собираются, по сути дела, в шутку говоря, не без иронии, вот, звездюки самым настоящим образом, да. Вот, каждый со своей точкой зрения, со своим багажом уже знаний и умений, со своей зарплатой, если хотите, и вот так объединить их, внушить им глобальную мысль взгляда на Процесс игровой, я это особо подчеркиваю, потому что это только может их объединить, игровой процесс. Вот, это, вы знаете, тяжкая доля тренерская. И поэтому, анализируя первый круг сегодняшнего чемпионата мира и глядя на национальные команды, я ловлю себя на мысли, что тренеры еще не разобрались на все 100% со своими подопечными. Не будем забывать, что только что закончились национальные чемпионаты, и тут же начался мировой. И так на этих футболистов, ведущих, естественно, в своих клубах выпала доля тяжелая, они тащили свои клубы, а тут еще тащить и сборные. Короткий промежуток времени, чтобы привести и сознание, и психологию, и физическую форму игроков, этого времени немного. И поэтому, когда мы анализируем вот этот первый круг, нам нельзя за эмоциональным восприятием процесса забывать о том, что люди в необычных условиях как формы, так и к ним требований. Вот в чем проблема, самое главное. Я, может быть, витиевато несколько, нырнув в эту тему, все-таки говорил, но постарался все-таки внушить нашим зрителям, радиослушателям, извините, я так привык, вот, что надо сегодня уже и себя подготовить зрительно к этому творческому процессу.
Владимир Никитич, а продолжая эту логику, согласны ли вы с точки зрения одного из участников чемпионата мира, который сказал, что по качеству игры, по составу команды, которые, начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, принимали в ней участие, выглядят гораздо более сильнее почти всех нынешних сборных на чемпионате мира? И вообще, более шире поставлю вопрос. Вообще, есть противоречие сегодня? Назревает ли оно между клубным и футболом сборных команд?
Да. Замечательно, скажу вам. Так даже еще более заблестели глаза у наших собеседников, так, у Дмитрия Эдуарда. Вот, вы знаете, подспудно, хотим мы того или нет. Можно об этом говорить вслух. Я могу, естественно, об этом говорить. И вы полное право имеете сказать, и болельщики, так сказать, всех мастей, скажем так, что сегодня любая клубная высокого класса команда, да, не по сути дела так, это команда, которая сильнее любой сборной. Понимаете?
Объективно, она же играет объективно, вместе, ну, они пожалуйста, все время находятся в одной сфере, варятся. Да. А сборная собралась и уехала.
Да, Алексей, вот Интер, победитель Лиги чемпионов. Единственный итальянец вышел за 2 минуты уже в добавленное время, и тот Марик Матерасси. Понимаете, да? Все остальные вместе с тренером Моуринью, это люди, которые, в общем-то, собрались на лужайке, где играет Интер, обыграли, получили главный приз и все такое. Поэтому
сборная наоборот получается.
Да, поэтому, когда вот ваш герой, так сказать, вами приведенный, размышляет о четвертьфинале, и там собираются уже команды другого порядка, можно и так сказать, значит, не умаляя ранг нынешнего чемпионата и вообще не умаляя даже и в будущем, что настоящий чемпионат уже начнется вот тогда, когда все выйдут из групп. А сегодня чемпионат на результат, и тоже надо это понимать. А слишком требовать вот так, ну, я понимаю болельщика, я разговариваю с вами и рассказываю как профессионал, я же не болельщик, я же не смотрю так футбол совершенно. Когда мне задают вопрос, за кого болеть, я ни за кого не болею, хотя, вот видите тут, да, ага, это спартакский значок, ну, тех времен, я вам должен сказать, и он не привязан к нынешнему. Короче говоря, я не болельщик. Я смотрю профессиональным взглядом и аналитическим, потому что мне надо делать еще собственную программу. Вот. Ну и поэтому я как-то так пытаюсь донести до нашего телезрителя, что и вы тоже, так сказать, уже немножко изменяете свое отношение и свои взгляды на процессы, которые происходят вот в мировом футболе, в исполнении особенно самых таких сильных команд, достигших успеха. Это как в театре, это как и в любом виде искусства. Эволюция продолжается, эволюция болельщика, одна должна идти, как мне кажется, в ногу с эволюцией в развитии футбола. И а понимание его. Скажешь. Может быть, я переборщил,
нет,
я согласен.
Нет, я считаю, да, самый раз. Менее. Дмитрий, пожалуйста, вам слово.
Ну вот продолжение противопоставления клубов сборной, но немножко с другой стороны, и опять же таки к тому, что вы говорили, что ждете какого-то прогресса от африканских команд. Доводил читать мнение английского журналиста, который утверждал, что африканские команды могут добиться большого успеха за счет того, что африканцы в Африке играют совсем не так, как они играют в клубах, где бы они ни играли, потому что они играют дома, потому что они играют вместе, потому что они живут как бы на своей земле. Вот вы же работали в Африке, да, знакомы с менталитетом. Он, наверное, примерно одинаков, что у южноафриканцев, что в Чаде. Как вы можете это прокомментировать? Действительно, африканцы приезжают домой, у них, не знаю, крылья вырастают или второе дыхание открывается? Или просто будут им подсуживать?
Да нет, ну, это, так сказать, исключается это раз.
Судьба сборной ЮАР пока что не показывалась после матча с Уругваем.
Сегодня такие вещи, вот такого понятия, да, они отпадают напрочь совершенно даже. Вот. А что касается впечатлений, это впечатление, вот то, о чем мы рассуждаем. Я вам скажу такую вещь, что эмоциональная сторона... И когда звучат вопросы, а надо ли в Африке было проводить чемпионат мира, да уже пора просто-напросто. Правда, с моей точки зрения, две страны по состоянию и жизненному уровню, так сказать, соизмеримо, могли это организовать в таком масштабе, это, скорее всего, Египет и Южная Африка. Ну вот, так и скажу вам такую вещь, что когда мы немножечко придираемся, если хотите, может быть, к невысокому, скажем, качеству, с чем я не согласен, игры на этом первом этапе, в первом круге, мы забываем о колоссальном эмоциональном уровне всего того, что там происходит. Я не говорю о мяче, я уже не говорю о вувузелах. Это, между прочим, изменение среды, если хотите. Вот. И вместо всякого рода шутих, бросаний разных предметов, серпантинов и прочее, так, дымовых завес, на смену придет шумовое оформление. Вот. Оно, конечно, приятнее, я вам скажу, чем вот, выстрелы и прочая ерунда, которая раздается на трибуну. Я попутешествовал по африканскому континенту, я бывал на стадионах, где было битком, и это совершенно другая аудитория. Мы не представляем ее. Мы могли представить себе, что происходило в Аргентине на чемпионате мира, скажем так. Мы можем представить себе, что будет в Бразилии на мировом первенстве. Но африканский континент и африканский менталитет – это совсем все иное. Понимаете? И вот эти обсуждения относительно того, чтобы вузелы, так сказать, эти своего рода музыкальные болельческие инструменты надо запретить – это неправильно в корне. Вот в чем вся штука. И, значит... Вот этот эмоциональный подъем, он играет колоссальнейшую роль и в поведении игроков, которые приезжают уже из более, скажем так, цивилизованного футбольного мира в свои команды, где еще тоже таланты на подходе, а они являются для них примером, это тоже эмоциональный своего рода импульс, все хотят быть похожим, герой. Понимаете, на героя все построено. Это не только у них, это вообще общий признак. Хочешь, чтобы была физкультура, надо иметь сначала спортсмена. Принцип олимпийский. Ну, и одним словом, не рассекаясь мыслью по древу, я вам могу сказать только, вот я это ощутил тогда, когда сам там был, сквозь призму времени, внимательно наблюдая за процессами происходящими, меня очень интересует все это. Так, я удивлен, что наши тренеры там, по сути дела, и не были по-настоящему, может быть, и совсем не были наши тренеры на великих африканских турнирах национальных команд или клубных коллективов, и они бы ощутили и почувствовали, что это такое. Поэтому влияние среды, вот так, плюс собственный менталитет происхождения, вот, конечно, сказываются на поведении игроков, на их самоотдаче, и может быть, даже я бы сказал так, это в какой-то степени и мешает им. Они иначе себя ведут, они иначе чувствуют себя уже когда они прошли период ассимиляции в европейских клубных командах. И я не уверен до конца, что наши тренеры, перебрасывая мостик, хорошо знают африканский футбол. Они его знают через агентов, но на ощупь они его не знают. А я бы им советовал.
Я напомню, уважаемые слушатели, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях Владимир Маслаченко, заслуженный мастер спорта Советского Союза, известный футбольный вратарь и спортивный телекомментатор. Вопросы гостю задают Эдуардо Гедеш, журнал «De Noticias», и Дмитрий Христич, корреспондент еженедельника «Спорт. День за днем». Эдуардо, пожалуйста, ваш вопрос.
Наверное, я как иностранец могу наивно задавать вам вопрос о России. Вот, я видел, я уже здесь несколько лет, и я вижу, что уровень футбола в России поднимался значительно и с точки зрения клубов, уровень игры в клубах, и с точки зрения деньги, которые вкладываются в футбол, и тоже с точки зрения сборной и внимания. Но как вы оцениваете вот, ситуацию?
Ну, в силу определенных обстоятельств я должен был бы быть, наверное, ура-патриотом и говорить, что да, и согласившись с вами, что уровень, глагол поднялся или поднимается, вот, интерпретирую в вашем изложении несколько, может быть, иначе, насколько я понимаю так. Вот, вы замечательно говорите по-русски, да, бог, чтобы я так по-португальски говорил или понимал, да. Но как бы то ни было. Вы знаете, да, сдвиги в лучшую сторону, конечно, есть. Это надо отметить. Наш клубный футбол не в глобальном масштабе пока, но, тем не менее, уже получил, так сказать, заряд бодрости и материальной заинтересованности, чего особо не было в советские времена, хотя там властвовали совершенно другие критерии вот, в оценке жизнеспособности игры. Я бы согласился в первую очередь, что с точки зрения материальной, да, мы поднялись очень здорово, но и в какой-то степени это является и нашим недостатком. Неадекватные вложения, отдачи, собственно говоря, тех или того материала человеческого, я так это называю, который охвачен вот этим подъемом финансовым, прежде всего. Это раз. Второе, мы не прибавили в нашем материальном плане, это касается стадионов. Почему? Потому что это театры спортивные, если хотите, даже футбольные соборы, особенно когда это, они поражают, вот как, скажем, это было на протяжении последнего времени. Это так, начиная, скажем, с 90-го года, когда итальянцы удивили сразу же целым букетом потрясающих спортивных сооружений, а сегодня они уже говорят, что надо бы поменять их, понимаете, да? Вот так же, как и японцы, так же, как и американцы, и сегодня, между прочим, те страны, которые претендуют на проведение чемпионата мира 18-го года, или 22-го, вот, кроме нашей страны, они, эти страны, даю вам слово, на 60-70% уже готовы провести чемпионат мира 18-го года, имея вот сегодняшнюю базу. Нам предстоит это все еще, так сказать, соорудить. Ну, у нас будет замечательный опыт Олимпийского Сочи, вот, и поэтому мы можем в этом плане щеголять. Но с точки зрения класса, мастерства в целом, вот, увы, мы еще, так сказать, ну, где-то на одном уровне находимся и не прибавляем особо. И не прибавляем, самое главное, вот в количестве игроков, которые бы претендовали на место в национальной команде. И, по сути дела, новый тренер он же голландский специалист, Дик-адвокат, будет всю свою работу строить, по сути дела, на тех же футболистах. Хотя декларируется, что будут изучаться молодые таланты, раз, второе, сейчас взгляд будет более серьезный и строгий на футболистов первого дивизиона, то есть после премьер-лиги следующий. Ну вот, но если взять сегодняшние наши дарования молодежные, юные дарования, и взять турниры, где они выступали, Дмитрий внимательно отслеживает в своем издании день за днем этот процесс, и он подтвердит, что мы же ничего не выигрываем. А в 2018 году это будут футболисты, которые уже достигнут сока, скажем так, возрастного. Вот. Увы, сегодня это дело, так сказать, особо не процветает. Посему лучше скромнее будем пока что оценивать наши достижения. Они приятны из ваших уст и приятно звучат. Но у Дика адвоката очень много будет работы. Он не успеет оглянуться, как уже отборочный цикл, уже прямо игровой непосредственно чемпионата Европы 2012 года, а там дальше и следующий, и только покой нам снится. Поэтому я верю в талант наших игроков и вообще наших спортсменов, но мы немножечко опоздали в развитии новейшей истории нашей страны, опоздали и со спортом в том числе, и Ванкувер нам это аукнулся сполна. Вот почему так рьяно правительство, высшие правительственные наши руководители, они взялись за это дело. Но не надо забывать о главном. За вот этим пиар-продуктом, очень серьезным и мощным для поднятия общего интереса к спорту и к футболу, в частности, забывается повседневная работа, повседневная. Повседневная – это сегодняшние стадионы для клубных команд, чтобы людям приятно было туда прийти, чтобы там была обстановка соответствующая и так далее и тому подобное. Вы прекрасно все понимаете, о чем я говорю, и это меня всегда волнует. Волновало, и я так заинтересованно, с какой-то, значит, горячностью в сердце даже об этом говорю.
Дмитрий, продолжим тему российского футбола или вернемся в ЮАР, или соединим как-то в одном вашем вопросе все это? Вам слово.
Слово сказать, я бы хотел вернуться в Африку.
Смотрят сейчас проблемы.
А это за углом, будьте любезны.
Такой вопрос, просто его сейчас тоже много муссируют, и раз есть возможность спросить у человека, который был там непосредственно видел, вот та же безопасность, о которой сейчас много говорят на чемпионате мира, там какие-то нападения, криминал, бандиты, вам доводилось с чем-то сталкиваться подобным во время года вашей работы в Африке? Или тогда было спокойнее, или просто вы как-то по безопасным районам перемещались?
Нет, вы знаете, я немножечко в этом плане не очень дисциплинированный по отношению к себе человек. Поясню, в чем дело. Ну, так, свободно говоря, я поболтался по миру, откровенно говоря. Вот. Я многие города знаю, как Москву, скажу вам честно. Даже проходные дворы. Потому что я там очень много хожу пешком или ходил пешком. И забирался в разного рода кварталы, мне было очень любопытно. У меня не было ни одного случая, чтобы, так сказать, какие-то вопросы я решал с помощью или своей физической подготовки, или какими-то другими иными вариантами. В Африке я попутешествовал, я ездил на нашей машине «Москвич», вот, того времени.
Это какие годы были?
Это начало 70-х годов, так, и поездил. По сравнению с нашими дорогами, вот, там уж такие суровые, а если в сезон дождей, то лучше не высовывайся, откровенно говоря. Но я преодолевал препятствия и, в общем-то, находил даже в этом какое-то отдохновение. Ну, своего рода Camel Trophy присутствовал. Но, повторяю еще раз, в отношении меня ни разу, нигде за все мои приключения не было вот такого рода приключений. что вы имеете в виду. А я уж там бывал в разных странах, откровенно говоря. Ну, может быть, спасало меня еще то, что я футболист. В Африке впервые об этом, вот в том регионе франкоязычных стран заговорили о том, что тут вот появился малый, который еще сам мог бы играть, да, а он тут и играет, и тренирует, создает какие-то команды и прочее, прочее. Ну, одним словом, какая-то популярность меня, наверное, спасала от того, что вы имеете и подразумеваете в виду. Но народ народную рознь. И то, что происходит в Южной Африке, не надо забывать о том, что происходило вообще в этом регионе с точки зрения апартеида и так далее, и что стало с народом. Много свободы тоже не лучший вариант. Но и когда ее нет, еще хуже, скажем прямо. Но работа правоохранительных органов, она, видимо, поставлена там не на должную высоту, скажем так. Вот, потому что при этих даже их заморочках, вот, в любой другой стране в Европе, это, всю эту братву разогнали бы и в один миг, и они бы не высовывались даже, понимаете, да? Ну вот. Но как бы то ни было, это тоже своего рода шарм. Знаете, однажды стащили у Всеволода Михайловича Боброва ему дорогой приз, а и когда ему сказали: «Всеволод Михайлович, ну приза-то уже нет, кто-то стибрил его», он говорит: «Будет что вспомнить», и засмеялся. Так что будет что вспомнить, побывав в Южной Африке.
В конце концов, и Мону Лизу воровали, и Золотую Богиню воровали, знаменитый кубок Жюля Рима,
молодец,
правда? И ничего, футбол живет. Вот. Владимир Никитич, было с вами говорить еще хотелось бы много-много и долго-долго, много вопросов, которые мы затронуть не успели. Но, к сожалению, время подходит к концу. Большое спасибо. В гостях у «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» был Владимир Никитович Маслаченко, известный футбольный вратарь, спортивный телекомментатор, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Вопросы ему задавали Эдуардо Гедеш, журнал «Де Нотисиас» с Португалии, и Дмитрий Христич, корреспондент еженедельника «Спорт день за днем». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Касторов, вел программу Алексей Кузнецов. Всего доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».